Иисус Христос имеет имя Иммануил. И это имя означает «С нами Бог». Бог пришел к нам, чтобы остаться с нами и быть с нами. И Он хочет учить нас. Откроем послание Филиппийцам, 2 глава, 5 стих. Послание Филиппийцам, 2 глава, 5 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершаете свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Мы прочитали рождественскую историю, братья и сестры. Может быть, она и отличается от истории Луки и Матфея, но тем не менее, это рождественская история апостола Павла. Апостол Павел нам показывает, кем был Иисус Христос и кем Он стал. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Апостол Павел имеет в виду Отца. Если мы посмотрим на 9 и на 11 стих, нам становится понятным, что апостол Павел пишет об Отце. Итак, Иисус Христос, еще до своего воплощения написано, Он равен Отцу Своему. Равен. Но при определенных причинах Он сам выбирает уничижиться. Слово «уничижиться», «уничижил самого себя», оно происходит от слова «ничто». Сам Иисус Христос решает двигаться в этом направлении, чтобы стать ничем. Послание к Колоссянам пишет, что им все создано, и для Него все создано, и все им стоит. И вот этот Бог, который наполняет всю вселенную, Он сам решает стать ничем. Никто Его не уничижил бы. Ни Отец Его не уничижил, ни кто-либо другой. Он сам себя уничижает. Апостол Павел нам описывает 4 ступени, по которым Иисус Христос спустился до самого низу. Конечно, нам трудно понять всю тайну воплощения, или, как апостол Павел пишет, благочестие тайну. Но, тем не менее, это нам написано, и хорошо было бы для нашего назидания задуматься над этими словами. Итак, прежде всего, Иисус Христос принимает образ раба. Он никогда не был рабом человека. Он никогда не был рабом ангелов, он раб Божий. И у Исаии в 52 главе мы читаем, как Бог говорит о Иисусе Христе, «Вот раб мой». И я так думаю, братья и сестры, что он принимает образ раба еще на небесах. Послание к евреям в 10 главе мы читаем, «Когда Христос входит в мир, он произносит следующие слова». «Жертвы и всесожжения ты не восхотел, но тело уготовал мне». И далее он добавляет, «Вот иду исполнить волю твою, Боже». Не свою, а твою, Боже. Он добровольно подчиняется своему Отцу, чтобы исполнить волю своего Отца. Далее апостол Павел пишет нам, что он сходит дальше. Написано так, что он делается подобным человеком, сделался подобным человеком, и далее, и по виду стал как человек. Для чего апостол Павел пользуется двумя фразами? Неужели недостаточно написать, что он сделался подобным человеком, и нам все понятно, он стал как мы? По-видимому, разница есть. Иисус Христос обращается к своим ученикам и говорит, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Мы не можем стать детьми, но уподобиться им мы можем. И посмотреть на себя, как на маленьких, ничтожных, мы можем. Апостол Павел, описывая, как он благовествует, он говорит, для всех я сделался всем, я всем поработил себя. Для иудеев я был как иудей, для подзаконных как подзаконный, для не знающих закона как не знающий закон, не буду чужд закона Божия, но подзаконен Христу. Апостол Павел никогда не смог бы стать греком или римлянином или варваром, потому что он еврей от евреев, он вениаминитянин, он израильтянин, но он сам себя ставит в их положение, он сам уподобляется им, чтобы, как написано, приобрести, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Апостол Павел нам пишет, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Входите в положение друг друга. В другом месте написано, носите бремена друг друга. Священное Писание открывает нам, что Бог предопределил нас для определенного дела. Написано так, что Бог предопределил нам быть подобными образу Сына Его. Мы призваны к этому. Это наша задача – быть подобными образу Сына Его. Стать похожими на Него. Мы должны быть похожими на Него, чтобы люди, смотря на нас, могли видеть Иисуса Христа. Чтобы внутренность наша была похожа на Иисуса Христа. Его характер, как мы здесь прочитали, чувствования такие же должны быть, как в Иисусе Христе. Но мы никогда не сможем стать похожими на Него внешне здесь на земле. Нет, это произойдет тогда, когда мы Его увидим, как написано, что Он преобразит наши уничиженные тела сообразно славному телу Его. Мы будем похожи на Него, будем физически похожи на Него, внешне, но это произойдет только на небесах. Что-то подобное, что происходило, что принял на себя Иисус Христос, Он сначала уподобился нам, а потом Он еще и стал похож на нас, как один из нас. Еще такие мысли, рассуждения, братья и сестры. Вот у нас есть дети маленькие, мы их воспитываем, учим. Хорошо было бы нам входить иногда в их положение. Ну, вот, к примеру, известно, что маленькие, особенно дети, да, они всегда лезут вверх, как альпинисты. Всегда вверх им хочется. Они стягивают скатерть, там, бьют посуду, разливают что-то. Нам это доставляет хлопоты. Мы их ругаем, наказываем. Однажды я присел вместе с ними так в family room и посмотрел вокруг себя. То, на что я обычно смотрю сверху, вдруг я стал смотреть снизу. Стол для меня выше меня. Шкафы, холодильник, все выше меня. И, конечно, как нормальному человеку хотелось бы знать, что там, наверху. Помните, как Закхей захотел увидеть Иисуса, и поэтому залез на дерево. Тем более эти маленькие человечки, у которых любознательность на высшем уровне, да, они познают мир, им бы хотелось знать, что там. Ну, и вот понимая их немножко, вот их состояние, как-то уже не так строго к ним относишься. Иисус Христос вошел в наше положение. Он спустился на наш уровень. Немножко непонятно, может быть. Бог и так все знает, зачем Ему входить в наше положение. Но тем не менее, так написано, Он сошел, чтобы нашими глазами посмотреть на окружающий мир, на все остальное. Рассуждая дальше, я думал, неплохо было бы, если бы я не только уподобился им, но чтобы стал похож на них. Вот будучи отцом, имея опыт, имея знание свое, стал бы маленьким. Стал бы по виду таким, какие они. Пришел бы, может быть, братом, может быть, младшим братом. И не только говорил бы им, как нужно поступать, но еще и бы показал бы, как нужно делиться игрушками, как нужно не обижать и не обижаться, как нужно учиться, как нужно папу с мамой слушаться. Ведь одно дело слушать, а другое дело видеть. Как апостол Павел говорит, то, что вы видели во мне, то исполняйте. Вот быть им образцом. тогда бы им легче дошло то, о чем бы я их учил, эти истины вкладываю в них. Конечно, я имел бы огромное преимущество, став таким маленьким, но с другой стороны, я имел бы некоторые неудобства. Если теперь они смотрят на меня, им и в голову не приходит, что папу можно как-то обидеть, у папы можно что-то забрать, но если бы я стал как один из них, да, они могли бы меня обидеть, они могли бы меня оскорбить, могли бы толкнуть. Конечно, нам, людям, это невозможно. Мы не можем так лет 30 сбросить и стать одним из них. Но Богу все возможно. Иисус Христос идет дальше. Он принимает вид такой, как у нас, как человек. Да, именно такой вид, что его можно обидеть, его можно камнями побить, его можно, в конце концов, убить. Да, он пришел, чтобы умереть. Он должен был стать агнцем Божьим. Он должен был умереть. Именно принять такой вид, чтобы люди смогли сделать с ним все, что хотят. Показать им и в то же время иметь вот эту сторону. Когда Исаия встречается с Иисусом Христом еще до его воплощения, у него была особая реакция. Иоанн в 12 главе 41 стихом пишет именно, что Исаия встретился с Иисусом Христом. В 6 главе мы читаем, что в год царя Озии Исаия в храме видел Господа на престоле. И вокруг летали серафимы и взывали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И от глаз восклицающих поколебались верхи врат. И какая реакция Исаии? «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди людей с нечистыми устами». Вот такая реакция была у человека, когда он встретился с Иисусом Христом до его воплощения. Но теперь, когда он стал одним из нас, он как бы спрятался в теле. Вот эта слава, вот это величие, оно стало не видно. Вот хотя брат проповедовал, что он сиял, да, в делах, в словах сияние проходило наружу. Но по-внешнему он стал такой же, как все мы. Может быть, даже кто-то из нас может быть и красивее. Ничем он не отличался. Исаия пишет, говорит, в нем не было ни вида, ни величия. Никакого ореола, сияния, никакого не было величия. Он стал просто простым человеком. И мы замечаем, что даже родные, даже Мария, которая была непосредственной участницей Рождества Иисуса Христа, как бы, ну, опрометчиво, что ли, она сказала слова. Мы сегодня уже слышали. Она говорит Иисусу в 12-летнем возрасте: «Отец твой и я». Вот уже 3 дня, да, ищем тебя. «Отец твой». А Иисус Христос как бы поправляет и говорит: «Мне надлежит быть в том, что принадлежит Отцу моему, Отец мой там». То есть он был, ну, настолько, как все, обычный, что это не бросалось в глаза. Ученики его, враги его, они ничего особого не видели. Он как бы спрятался за завесу. Так и написано, что плоть его – завеса. Только иногда эта завеса приоткрывалась. Вот, мы уже слышали этот пример. В Синедриона послали людей, чтобы взять его, и те вернулись с пустыми руками. Посылающие их спрашивают: «Почему вы не привели его?» Они говорят: «Никогда человек не говорил так, как этот». Завеса приоткрылась. Или помните, братья и сестры, на море, когда была буря, они будят Иисуса Христа и как бы укоряют его, говорят: «Учитель, тебе нужды нет, мы погибаем». И что, он встает и говорит ветру: «Утихни», и морю: «Перестань». И наступила великая тишина. И ученики смотрят, и они ощущают что-то огромное рядом с ними. Что за селище это? Они чувствуют, что это такое. Завеса приоткрылась. И потом опять закрылась. Иисус Христос, Он спустился до такого уровня, чтобы быть человеком. Но Христос не останавливается на этом. Он продолжает уничижаться. Он дальше идет до этого ничего. И мы читаем, что здесь написано, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Легко ли это ему было? В послании к евреям, в 5 главе мы читаем, он в одни плоти своей, с великим воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его до смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Мы видим, что это не сразу произошло. Ему надо было приобрести навык, ему нужно было привыкнуть слушаться. Так он себя смирял. Конечно, мы не должны, братья и сестры, ошибочно думать, что Христос учился или приходил к этому, как мы, методом пробы, ошибок. Нет, тут написано страданиями навык послушания. Страдание возрастало с каждым днем. Давление, ну так я понимаю, давление росло. Ему тяжелее и тяжелее становилось, и он смирял себя. Никогда мы не должны думать, что ему легко это было, хотя он и Бог. Мы в Откровении встречаем, когда один из старцев Иоанну говорит, вот лев из колена Иудина, корень Давидов, он победил. Победа тяжело досталась. Иисус Христос, мы помним в Гефсимании, как страдал, как ему тяжело было. Мы никогда не должны забывать, мы всегда должны быть признательными Господу и благодарными за то, что Он столько выдержал ради нас. Ему нелегко было, Он сначала стал человеком, а потом победил, но не наоборот. И действительно, когда мы смотрим, дошел ли Христос до ничего, практически Он дошел до самого нуля. Что от него осталось? Та плоть, то тело, которое у него было, забрали у него, разрушили, разломали. Остался один дух, который он предает Богу. Отче, в руки твою предаю дух мой. И возгласив, испустил дух. Он дошел до этого ничего. И Исаия, пророчески видя, говорит, мы ни во что ставили его. Для чего Иисус Христос так смирился? Для чего Он так уничижился? У Бога был план для спасения сынов человеческих. Еще до создания мира у Него этот план был. Ему нужен был инструмент, Ему нужен был сосуд, Ему нужна была личность, которая бы совершила этот план. Но у этой личности есть своя воля. Мы видим, что у Иисуса Христа была своя воля. Особенно это ярко видно в Гефсиманском саду. Не моя воля, не моя воля, но твоя да будет. Он подчиняется полностью воле своего Отца. И, ну, теоретически говоря, эта воля могла бы стать препятствием для совершения этого плана. И поэтому Иисус Христос так работает над своей волей, чтобы уничижить, чтобы смирить себя, чтобы не моя воля, а твоя была исполнена. До сих пор, братья и сестры, мы смотрели на Иисуса Христа, как наблюдатели. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы теперь обратили наш взор на себя. На себя. Дело в том, что апостол Павел не просто написал эту рождественскую историю, а он написал в пример. Это история написана в контексте послания филиппийцам. Он говорит, вас, филиппийцы, ванкуверцы, должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. То же самое, что во Христе и вас должно быть. Но мы можем задать вопрос, как? Каким образом? Он с неба, а мы земные. В нем не было первородного греха, а в нас есть. Этот грех всегда провоцирует нас на какое-то зло, на какое-то нехорошее дело. Как мы можем быть? Какое сходство между нами и им? Действительно, разница огромная. Христос говорит, никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий. Никто. Он один. Он уникален. Но, тем не менее, есть сходство. повествованиях в Евангелии мы читаем, что Иисус Христос абсолютно был послушен Духу Святому. После крещения Дух Святой немедленно ведет его в пустыню для искушения от дьявола, и он идет. И возвращается оттуда в силе Духа. Он делает чудеса, он бесов изгоняет Духом Святым. Он дает повеление ученикам своим Духом Святым. И в конце концов он приносит себя в жертву Богу Духом Святым. Все Духом Святым. Есть такое интересное место Священного Писания, к Римлянам, 8 глава, там написано: «Если Дух того, который воскресил Иисуса Христа, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых воскресит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Вот в чем ответ. Тот же самый Дух, который водил Иисуса Христа, живет в нас. Иисус Христос крестил нас Духом Святым, чтобы стать одним целым, чтобы стать одним телом. Мне в связи с этим приходит такая иллюстрация. Поезд. Там есть локомотив, да, там или тепловоз, или электричка, и много-много вагонов. Здесь мы иногда видим там по два тепловоза, но в основном-то идея понятна, да, что есть один двигатель и много-много прицепов. И вот куда идет локомотив, туда идут и вагоны. Если локомотив в тоннеле, и вагоны за ним, если локомотив из тоннеля, то и вагоны оттуда же. Если он останавливается, то и все останавливаются. Все одно, одно. Апостол Павел говорит: у вас должны быть те же чувствования. Из его ли мы вагонов? Прицеплены ли мы? В одной ли связке мы с ним? Знаете, вот это слово «должны», оно в русском языке по-разному употребляется. Оно может употребляться как обязанность. Ты должен сделать то или другое. Иногда мы его употребляем как что-то, ну, происходящее нормально. Вот, например, мы говорим: собрание наше должно быть в 10 часов. Или когда ребенок рождается, мы говорим: ребенок должен двигаться, ребенок должен дышать. Это нормально, это естественно. Так вот, апостол Павел говорит, что у вас это естественно, что те же самые чувства должны быть, те же самые думки, те же самые мысли должны быть, что у Иисуса Христа. Почему? Потому что тот же Дух, который во Христе, Он и в вас. И большой вопрос звучит: братья и сестры, а есть ли в нас эти чувства? Есть ли у нас желание унижаться, желание смиряться? Если нету, то нету Духа Святого в нас. Если нет желания смириться, нету Духа Святого. Может, мы можем спокойно обижать, спокойно унижать и при этом оставаться спокойным? У нас нету там никаких чувств, никто не производит. Нужно сказать, что эти чувства сверхъестественны. Простому мирскому человеку не хочется унижаться. Ему только вверх, вверх, вверх доминировать. Только Дух Святой может внушать такие чувства смирения, унижения. С одной стороны, это признак для радости, с другой стороны, это признак для тревоги, у кого этого нету. Как здесь написано: Бог производит вас и хотение, и действие. Значит, Бог не производит, если нет стремления к смирению и к уничижению. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. В это рождественский праздник, братья и сестры, Господь стучит в наше сердце. И Он хочет нам сказать: проверь, мой ли ты или нет. Он не хочет загнать никого в тупик и сказать: тебе нет спасения, ты не имеешь Духа Святого, и все. Он хочет, чтобы Он был в тебе. Для этого Он совершил такой длинный путь, такой крутой путь, для того, чтобы стать ничем, чтобы тебя снабдить тем, что у Него есть. Он обнищал ради нас. Братья и сестры, поймите меня правильно, кое-что скажу сейчас. Может быть, кто-то каялся. Даже сюда выходил каяться. Но в Слове Божьем нигде, нигде не написано, что молитва покаяния спасает человека. Что из-за молитвы покаяния человек получит дар Святого Духа. Нет. Написано, что Человек, который кается, спасется. Покайтесь, написано. Да, человек, кающийся, обязательно будет молиться. Но покаяние – это не просто молитва. Это изменение, внутреннее изменение. Это изменение мыслей, это изменение своей позиции. Да, я был когда-то сам по себе, но теперь я цепляюсь за Христа. Теперь Он мой локомотив, теперь Он мой вожак, теперь Он мой лидер, Он мой хозяин, Он мой Господь. Как здесь написано, всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос. Только в таком случае дается Дух Святой. Дух Святой, прямо написано, дается повинующимся Богу. А если ты помолился, Господь не твой Господь, ты сам себе Господин. Дух Святой не дается. Господь хочет, чтобы Дух Святой жил в тебе. Для этого Он и послал Сына Своего в мир. Чтобы Он жил в тебе, пересмотри себя. Отдайся Ему полностью. Скажи, Господи, я Тебе принадлежу. Ты мой хозяин. А то, может, мы можем, может, хотим избавиться от того или другого, а от самого главного, от своей воли, от своего личного «я», такого нет желания. Вот корень всего, всякого греха, то, что я хочу делать. А нужно подчиниться и сказать, Господи, что Ты хочешь. Братья и сестры, в ком есть такие чувства, это радость для нас, что это не наша заслуга. Дух Святой производит свою работу. И вот апостол Павел заканчивает свою тему следующими словами. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Двойная работа, да? Совершайте свое. С нашей стороны страх Божий. Почему? Сам Бог работает в нас. Он посылает нам и наружные обстоятельства. Он посылает и свое слово в наше сердце, снутри работает. Он работает в нас. Страх Божий, вот что от нас требуется. Бояться ослушаться Господа. А Господь будет делать свое дело. И как вот в послании филиппийцам в первой главе в начале написано, 6 стих. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его, даже до дня Иисуса Христа». Он хочет довести нас до совершенства. Он совершает дело. От нас требуется полное послушание и страх Божий. Давайте помолимся. Аминь.